Добрый вечер. Мы сказали, еврейская астрология, хорошо бы определиться вообще с терминами, о ком и о чем мы говорим. Кто это такие евреи? У меня на полке стоит интересная книга, еврейская энциклопедия. Написали ее такие ученые мужи из тель-авивских университетов. Мне было интересно очень, я поискал, ну как-то еврейская энциклопедия, тут такие евреи. Хотел найти определение. Нашел. Написано, еврей – это лицо, принадлежащее к еврейскому народу. Как говорят, смех в зале. А только лицо, а левая пятка, а правая нога, а левая рука. Почему смех в зале? Потому что ученые мужи Тель-Авива пытаются обойтись без туранических определений. И заходят в тупик. Ты кто такой? Я тот, который живет на улице Дизингов. А кто там живет? А я там и живу. Это не определение. Так определение не дается. Квадрат – это равносторонний четырехугольник. Это определение. Так кто такой все-таки, кто это такие евреи? Кто это мы? Ну, есть такое определение в Гемаре, что еврей – это человек, который не принимает в любом виде аваду зару, идолопоклонство. Буквально вода – это работа, зара – это чужая работа. Это очень глубоко в еврейских душах, потому что 3 миллиона слышали голос Бога у горы Синай. Рассказывает, что мальчик приходит из паблик школы, говорит, папе, папа. Нам рассказывали в школе, что есть Бог Дух, Бог Отец и Бог Сын. Отвечает еврейский папа, какая чепуха. Конечно, Бог один, но мы в него не верим. Так кто такие евреи? Интересно, на Ближнем Востоке нас всегда называли народ философов. А в Сирии в древности говорили наоборот. Называли философов евреями. Такой был подход. Кто такие еще евреи? Это те, кто Авруям. Те, которые перешли море. Такого события, в общем, в истории человечества подобного не было. Когда 3 миллиона перешли море. Как-то в Америке пытались проверить. Ну, американцы люди такие... Боевые такие, активные. А может, евреи обманывают. Может, это все ерунда. И не было ничего. Вот какое-то такое. Ну, явление природы и все. Как вот на Кеннереде бывает. На Кеннереде, то бывало, ты знаешь. Вечером подходишь, вода здесь. Вот, слышишь, вода там. Можно полкинета пройти пешком. Может, был какой-то отлив, прилив. Значит, американцы взяли большую какую-то водную поверхность. Такой-то большой бассейн. Взяли какие-то сверхмощные вентиляторы. Продули там такие 12 проходов. И побросали туда такие фигурки людей. Что оказалось? Работает закон Паскаля, оказывается. Если какое-то движение есть воды, газа, воздуха внутри водной поверхности, там образуется что? Водоворот. Если представить, что какое-то странное такое явление, какой-то странный ураганный ветер продул 12 проходов, там бы никто живых не остался. Они бы все там погибли. Так что евреи те, которые Авруя, которые перешли море. Рассказывают такую притчу, когда два парня решили, чтобы не про нас было сказано, забросить все эти дела, это субботы, эти заповеди. Давай, говорит, пойдем, как они, будем жить, как они. Как все живут, так и будем жить. Пойдем запишемся в казино. Один говорит другому, слушай, говорит, знаешь что, ты пойди туда внутрь, а я тебя снаружи подожду. Как у тебя там дела пойдут, хочу проверить. Все, один ушел, второй ждет его входа. Проходит час, два, три. Ходит его друг, такой какой-то печальный, понурый. Говорит, что такое, что случилось? Вначале, говорит, все было прекрасно. Вначале все было прекрасно. Мы пили виски, мы играли в карты, мы танцевали с женщинами. А что, а на чем ты погорел-то? Как что случилось, говорит? Как узнали вообще, что ты еврей-то, говорит? Ну, мы пошли в садику гулять, там был садик. Ну и что? А в садике был ручей. Ну и что? Ну, вода в ручье, возьми и расступись передо мной. Так вот, это что касается евреев. Это что касается астрологии. Такая известная латинская поговорка «Перас перадастра» – «Через трудности, через тернии к звездам». Попробуем подняться к звездам и выше звезд. Халдейский историк Берос, приводит Иосиф Флавий, пишет так. В 10-м поколении после потопа Был среди халдеев человек праведный и великий, знаток астрономии. Так он пишет об Аврааме. Интересно, халдейский историк пишет в 10-м поколении после потопа, то есть пишет о потопе как о реальном событии. У моих приятелей был скандал в израильском издательстве, они издали учебник истории для израильских школ. Вот страшный скандал. Почему? Как это вы написали, что был потоп? В 1656 году от сотворения мира был потоп. А что надо было написать? А было написать легенда о потопе, им сказали в израильском издательстве. Хоть для халдейского историка это не легенда. Ну, кстати, уж кто хочет до конца как-то проверить все эти данные, как-то вот на Арарате нашли же остатки ковчега Ноева. Так что мы такие все такие легендарные такие люди мы. Так вот Авраам, об этом говорят древние историки, научил египтян, научил своих ближневосточных соседей астрономии и математики, так известно про Авраам. Теперь по поводу астрологии есть спор между Рамбамом и Рамбаном. Рамбам человек рациональный, он говорит, а это все, ничего этого нету. Многие вещи, которые нерациональны, Рамбам их просто, так сказать, отодвигает. Но Аллаха идет по Рамбану. Рамбам говорит, нет, астрология существует она. Есть такая вещь, да. Только что, главное правило, которое мы должны вспомнить еще раз, которое говорит Рамбан, он говорит так, на самом деле все зависит от того, насколько человек близок или удален от Творца. Если он удаляется от Творца, на самом деле попадает под влияние звезд и созвездий. То есть, понятно, что не влияние звезд и созвездий, влияние приходит от Всевышнего, но через звезды и созвездия. Когда он поднимается выше этого, он поднимается к Всевышнему. Если его отношения строятся со Всевышним, его судьба оказывается выше звезд. Так было с Авраамом. Когда сказал Аврааму, у меня по моей астрологии вообще не должно быть детей, сказал ему Всевышний, выйди. Твоя судьба выше звезд, твоя судьба напрямую связана со мной. А что это мы говорим каждый раз, когда приходит какое-нибудь торжество? Мазальтов. Мазальтов. Мазаль буквально это созвездие. А что мы говорим? Если написано, эйн мазаль Израиль, нет мазаля у Израиля. Конечно, есть, только очень высокий, напрямую связанный со Всевышним. Я как-то ехал из аэропорта Шереметьево, в Москве есть такая комфортабельная электричка, прямо из аэропорта в Москву. Сижу себе, еду, никого не трогаю, книжку читаю. Подходит человек и говорит, так меня смотрит, улыбается как-то очень радостно, так говорит, я вижу, вы летаете. Ну, в общем, я из Шереметьево еду, я говорю, ну да, летаю. Так улыбнулся еще радостнее, говорит, и много часов налетали. Я стал считать за 30 лет, думаю, ну да, в общем, налетал. Он совсем расплылся от счастья. Говорит, а я сразу понял, говорит, сразу понял. Белая рубашка, каскетка, сразу понял, что вы летчик. Так что мы такие летчики, астронавты, астрологи. Но снова, если возвращаться к тому, от чего зависит судьба человека, мы знаем, что есть такая гемара Масехет Неда говорит, Малах, есть такой специальный ангел, отвечающий за беременность. Он берет эту каплю зачатия, поднимает ее наверх, так говорит гемара, и там в небесах решается, будет этот человек кибор или халаш, сильным или слабым, хахам или типеш, мудрым или глупцом, богатым или бедным. Но будет он садик или злодей, это не решается на небесах, потому что Аколь беды шамаем, хуц мейрат шамаем. Все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Наука ли это? Наука ли астрология? Ну, по Рамбану, да, это серьезное дело такое. Это такая, это наука. Только не забудь, что сказал Фрэнсис Бэкон. Основоположник современного естествознания сказал так. Фрэнсис Бэкон сказал так. Мало науки, нету Бога. Много науки, снова появляется Бог. Большая часть ученых, они, конечно, агностики. То есть ученые говорят, я доказать существование Бога не могу. Отрицать тоже не могу. Моей работе это не мешает. Как есть, так есть. Но есть ученые, которые понимают, что рано или поздно этот вопрос нужно будет отвечать, потому что должен что-то сказать своим детям, своим внукам. Должен для себя что-то решить в этой жизни. Приметы. У нас нет примет, на самом деле. У нас есть другая другая, так сказать, другая вещь, называется она сгулот. Что такое сгула? Это некое иррациональное действие, которое может иметь какие-то последствия. Может да, может нет. Интересно, что сгулот, есть такая огласовка, такая с иголи, такие три точки. Так, так и так, три точки. Как ни крути, будут все равно те самые три точки. Когда написано «Амсгулай» переводится как «народ избранный», на самом деле это неточный перевод. «Амсгулай» как бы Всевышний, ребята, как бы вот не крутите вот так вот, вы все равно, я всегда с вами. Вы не всегда со мной, но вы всегда, я всегда с вами. Тренога – самая устойчивая опора. Так есть на самом деле, есть такие вещи, да, сгулы, то есть какие-то такие вещи, которые иррационально как-то действуют. У меня как-то был урок по сгулот, меня просили специально сделать урок по сгулот. Я рассказываю, что есть такие вещи, да, вот есть какие-то, так работают, да. И рассказываю в том числе, что как бы есть такое небольшое озеро где-то около Иерусалима. И если ребеночек лежит неправильно в животике у мамы, туда приезжает, значит, муж и жена, жена беременная, и муж берет эту самую воду из этого озера и так вдувает в губы своей жены. И ребеночек переворачивается, ложится как нужно в животике мамы. Я знаю пары, которым это помогло. Знаю пары, которым это не помогло. Сгула работает, так сказать, это рациональное действие. Я кончаю урок. Мне подходит студентка и говорит, а вот какой адрес этого? Как туда доехать до этого озера? Я говорю, зачем тебе? Ты же не замужем. Тогда я знаю, что приезжает прям муж с женой, приезжает. Она говорит, знаете, у меня сестра в Европе, вот там тоже такая проблема. Ну, как надо доехать до этого озера? Я говорю, ну, вот так-то и вот так-то. Она поехала. Набрала бутылочку там воды. Вы будете смеяться. В этот вечер ребеночек в Европе перевернулся. И лег как, так, как нужно. Правда, потом снова все вернулось. Может, потому что приезжал к сестре, а не муж и жена. Но в тот вечер он, да, перевернулся. То есть я пришел к такому выводу, когда мы обсуждали вот вопрос Гулот, что есть два пути. Снова есть Рамбам. Рамбам говорит, дерех Гулот, дерех Мишугаим. Вообще дорога сумасшедших. Это, ничего этого нет, ничего этого не нужно. С ним многие спорят. Говорят, смотри, есть вещи, которые как-то работают. Мы не можем объяснить, но они как-то работают. То есть, видимо, лимайс это так. Когда у человека все хорошо, может без этого обойтись. Когда у него какие-то экстренные обстоятельства, он может в Аллахе есть разрешение воспользоваться этими самыми сгулот. Только не говори, что меня японская вода зара вылечила. Это ты не можешь сказать. Ты можешь сказать, меня вот вылечила такая-такая-то штука, понятно, что все приходит от Всевышнего. Так вот, добираясь до духовного вектора Хишвана, что мы хотим сказать? Ну, во-первых, мы должны вспомнить с вами, что само название месяцев, сами названия месяцев, когда мы только произносим, мы уже выполняем великую заповедь. Уже в эту секунду, как мы сказали, мы поднимаемся выше звезд. Перас парадаства. Как Тора называет месяцы? Она их называет по порядку. Первый, второй, третий, четвертый. Хишван – это восьмой месяц. Тишрей – это седьмой месяц. Когда человек говорит восьмой, седьмой, это порядковый числительный. В эту секунду любой человек, естественно, вспоминает, а что там, а где первое, от чего отсчитывается? А это Нисан. Говорит Рамбан, в эту секунду человек выполняет великую заповедь помнить об исходе из Египта, который был в Нисане. Когда человек называет название месяца, как они называют, Тишрей, Хишван и так далее, Это название пришли из арамейца, это арамейские названия. В эту секунду, говорит Рамбан, мы выполняем великую заповедь помнить об исходе из Вавилона. Тот, кто помнит об исходе из Египта, пишет Рамбан, об исходе из Вавилона, ждет, понимает, что будет третий окончательный исход. Понятно, что помните, мы такой на Песах пели такую песенку «Эхад ми йодея, хад ани йодея», там 7-8, кто знает, там есть такой 12, кто знает. Там в песенке пасхальной говорилось про 12 колен. Кто-то меня спросил, сегодня ученые говорят, что весь все моря, континенты и вся земля плывет на 12 плитах. 12 плит, на которых плывут все континенты. Кто-то меня спросил, а почему? Может, уже 12 колен Израиля? Может быть? Не знаю. Может быть, потому что мы знаем, что когда 70 душ спускается в Египет, сказал Всевышний, по этим 70 душам я установил количество народов мира. Может быть, 12 плит, на них плывут все континенты, это 12 колен народа Израиля, может быть. Так вот, 12, кто знает, да? Хишван это восьмой месяц. Приходит Сефер Ицира. Знаете, кто-то бывал, если в Израиле, и вы бывали, скажем, в Хевроне, на экскурсиях, там особенно если ведет Шмуэль Мушник, он показывает такой ручеек, такие ступеньки, по ним ходил Авраам Авину, по этим ступенькам. Когда это видишь, ты как-то так вздрагиваешь. Да? Тем более, когда ты книгу держишь в руках, вот написано «Сефер Ицира». Миухас ла Авраама Вину. Относится к Авраама Вину. Как всегда есть у нас, так сказать, споры в этом поводу. Кто-то говорит, что это не Авраам Вину, это Раби Акива потом создал. Но мнение принятое, это создал на самом деле Авраама Вину. И опубликовал потом Раби Акива. Книга, созданная Авраама Вину. И в ней рассказывается, как собственно, она создавалась. Говорится здесь, что рабочий Авраам Цеткель, Малах Цеткель учил этим истинам, учил этим тайнам Авраама Вину. Я как-то пришли ко мне на урок участники какого-то кружка Каббалы, которые всех ангелов и архангелов знали по именам и отчествам. Они пришли в шаббат, в субботу с блокнотами и ручками записывать, что будет интересного на уроке. Поэтому понятно, что все наши знания, которые мы получаем, и самые интересные, мы соотносим с Алахой. То, что евреи не пьют в субботу, они не знали, хотя знали все ангелов по именам и отчествам. Так вот, Сефер Ицира, к этой книге есть два подхода. Один подход говорит так, вообще не касайся этого. Это такая каббала, это вообще не нашего ума дело. Не касайся, это не для нас и не про нас. Есть другой подход, который говорит, что есть вещи, в ней которые доступны нам. Доступны. Например, идея, что с каждым месяцем есть какая-то такая духовная какой-то потенциал этого месяца, какое-то влияние в каждом месяце есть. Это мы можем пытаться освоить, это, обдумать и попытаться понять, что это такое. Так духовный вектор Хишвана – это продолжение духовного вектора Тишрея. У нас Тишрей еще не кончился. Сегодня Ламед Тишрей был. Вот сейчас вечером начинается Алиф Хишван. Ламед Тишрей только-только вот со Шкире ушел Ламед 30 число Тишрей. Что мы знаем? Мы знаем, что духовная доминанта Тишрея – это любовь. У нас есть такая тут замечательная функция – поднять руку. Поднимите руки, кто хочет быть любимым и любить. Понятно. Все мы хотим. Понятно. Так мы выходим из Тишрея любимыми и любящими, потому что духовный вектор Тишрея, переходящий в Хишван, это любовь. Сефер Ицира приводит на каждый месяц какой-то пасук, какой-то стих из Торы, или из Навиим, или из Ктувим. И этот пасук является как бы духовной доминантой этого месяца. О Тишрее сказано так о Тишрее. Это Ирмиягу. 13 глава, 14 пасук. Шуву баним шавелим. Вернитесь, шаловливые сыновья. Это мы такие. Шаловливые сыновья. Неум Ашем. Слово Всевышнего. Ки анохи баалти бахем. Потому что я твой муж, говорит Всевышний народу Израиля. Велакахте тхем, эхад ми ир, ушнай ми мишпаха, веветь тхем цион. Я взял, возьму вас одного из города и двух из семьи и приведу вас в цион. Ну, это нам знакомая, правда ведь, знакомая ситуация. Ну, поднимите руки, кто у кого случилось так, что прям вся семья вдруг хазра бетшува. Так не бывает, кто-то один. Два человека в семье, начинает движение, потом двигается вся остальная семья. Так это духовный вектор Тишрей, с которым мы выходим, сегодня из Тишрей попадаем и попадаем в Хишван. Помните, мы сказали, на Шанраве мы сказали, что последнее такое важное такое было наше духовное движение в Шанраве, это Арава, это день молитвы. День молитвы. Есть еще одно такое интересное, на арамите такое интересное соотношение, мы говорим «мерахеш сфатаем», «хишван», «хишван», «мерахеш сфатаем», «шевелить устами». Хишван – самый темный, как бы месяц года, начинается зима, дождь, где-то снег может пойти. Ни одного поста, ни одного праздника. Что остается в Хишване? «Мерахеш сфатаем», «мерахеш сфатаем». Шевелить устами. Шевелить устами. Сила молитвы. Вообще хорошо, тем более в Хишване проверить, ну как я молюсь, как я это умею делать. Это мерахеш сфатаем. Это сила молитвы. Это Хишван. Не забыть, что у нас то, что предстоит нам вот сейчас, сегодня еще в Марьев, я еще не молился Марьев. Завтра это будет Шахар, это будет Минха. Там будет та самая вставочка, помните, я лево, я вот, такие семь ступеней наверх, распера адастра, через трудности к звездам, выше звезд, семь ступеней. Мы дважды уже обсуждали первое такое толкование, кто забыл, может, после предыдущие наши уроки, что там, о чем стоит думать, как я лево, я вот. Теперь еще одно толкование, второе толкование я лево, я вот. Почему там в тех я лево, я вот, мы знаем, что надо говорить... Там Ялей думать про Адама Ришона и так далее. Почему такая эпоха, такая эпоха? Объясняют наши книги, потому что уходила Шхина. Сначала тело Адама Ришона, не было преграды для этого божественного влияния. Не было никакой преграды. Шхина была здесь, божественное присутствие было здесь, в этом мире. Адам Ришон ошибся, сделал ошибку, и Шхина поднялась и начала уходить. Потом Каин, потом Нож, Авадазара, идолопоклонство, и так Шхина уходила, и как бы египтяне вне Аврааму совсем ее отправили далеко от нас. Дальше, говорят наши мудрецы, еще одна возможность каваны в этих вот семи Ялеву Яво, что праведники вернули обратно эту Шхину, Авраам, Ицхак, Яков, Леви, Кеат, Амрам и Муше Рабейн. Что мы можем сделать? Значит, сопоставить свои медот, где мы, как мы относимся по отношению к Хесуду Авраама, так сказать, добро Авраама, гвура, стойкость Ицхака, эмет, истина Якова, левики, атом, раме, муше рабейну, который вернул обратно эту шхину. Это еще одна возможность скаванизироваться, сказать что-то важное подумать и почему, когда мы будем говорить этот самый Яле, Яле в Яво. Сегодня и завтра в двух молитвах точно. Если будет Беркат Амазон, еще Беркат Амазон можно это будет сказать. Мы говорили про связь с недельными главами. Конечно, есть связь с недельными главами. Помните нашу идею? То есть это не наша идея, это сказали Ришоним. Параша Гуремет. Недельная глава может быть связана с событиями этого мира. Мы еще в Тишрее. В Тишрее у нас осталось, что было? Книга Дворим. Они много говорили в этой книге. Очень много в Ахануне Шанрабы. И потом первая глава Берешит попала тоже в Тишрее. Что нам важно отсюда, так сказать, отсюда, какую идею можно отсюда захватить? Понятно, что есть Шевим, Панил, Тура, и 70 лицу Тора, есть множество всяких толкований. Мы не сможем все охватить, но какие-то вещи, которые сможем и захватим. Значит, в Берешит нам очень дорога, скажем, мне очень дорога идея свободы выбора. Свободы выбора. Пишет Рамбан, свобода выбора – это зло. Это последствия хет греха Адама Ришон. До его ошибки не было выбора между добром и злом. Зло было снаружи, не внутри человека, в облике этого змея. Был выбор, там очень трудно понять, выбор между истиной, еще больше истиной. Мы не понимаем сегодня, что это такое. После его ошибки появился выбор между добром и злом. Зло вошло внутрь души человека. Это мидараг и трамбан. Это очень плохо вообще, свобода выбора. С другой стороны, говорит Рамбан, это очень хорошо. Свобода выбора – это меда элокит. Это божественное свойство, присущее только человеку и Богу, и больше никому. Это называется в философии антиномия. два положения одинаково верные, абсолютно противоречащие друг другу. Это Берешит. Теперь приходит нам Хешван, сейчас уже начался Хешван, Мар Хешван, говорят, горький Хешван, дождь, холод. Ну, тут вспоминаются знаменитые стихи Эльдара Шустермана. У природы нет плохой погоды, помните, каждая погода благодать. Дождь ли, снег, любое время года, надо благодарно принимать. Это стихи Эльдара Шустермана, который почему-то больше известен под именем Эльдара Рязанова. Мне когда было 17 лет, я писал такие небольшие рассказики, меня мама привела к одному известному писателю. Он с порогами сказал: «Вас под вашей фамилией никто печатать не будет, молодой человек. Ищите себе псевдоним». Так вот, конечно, чудесная комедия, замечательный режиссер. Но когда он ушел, кадиш сказать было некому. Я знаю это точно, потому что мой гис, праведник такой, цадик Йонаф Удим, он за него говорил кадиш, за Рязанова, в течение всего года. Ведь ему не только сказать было некому, но и некому было заказать кадиш, чтобы кто-то говорил в синагоге. Вот мой гис Йонаф Удим говорил за Рязанова кадиш весь год. Знаете, как в той вспоминается знаменитая притча, когда еврей говорит, Ребе говорит, ну что, говорит, еврей, Ребе, ваши субботы какие-то, ваши эти, зачем все это мне нужно? У меня в субботу самые лучшие клиенты, мне вот сын помогает, сын у меня кормить до 120 лет. Ему Ребе говорит, очень рад, говорит, за тебя, говорит, да, замечательно. Сын тебя будет кормить до 120 лет. А дальше что ты будешь делать? Знак зодиака Хешвана – это скорпион, окрас. Такой, который очень больно может укусить, очень больно может ужалить. Как же нам уйти от этого горького жала? Надо поискать, какой есть свет в этом даже самом темном месяце. Ну, в этом месяце Шломо Мелех, царь Шломо, завершил строительство первого храма. Говорят, что освящение третьего храма будет тоже в Хешване. Как это будет? Написано в Хаескеле, 43 глава, когда он говорит про Всевышний, говорит пророку, покажи им устройство третьего храма при одном условии. Если устыдятся. Так написано в Хаескеле. Если устыдятся своих грехов, тогда им покажи устройство третьего храма. Было такое понятие раньше, такое забытое такое всем понятие. Стыд. Если устыдятся, покажи им устройство третьего храма. Всевышний короновал букву Нун над Хешваном. Букву Нун короновал над Хешваном. Сколько коронации буквы над месяцем, мы, конечно, не очень понимаем. Но понимаем, что Нун – это 50. 50 ступеней наверх, 50 ступеней мудрости и 50 ступеней падения тоже есть. Насколько может произойти это падение, мы знаем из истории Яровама. Яровам именно в Хешване поднял бунт против династии царя Давида. Построил Мизбех в Бейтеле, чтобы не ходили в Иерушалаем. Придумал Суккот в Хешване. При этом он был первым реформистом. Помните, когда реформисты предлагали принести в субботу на воскресенье? Яровам приказал изготовить из золота и дерева, покрытого золотом, два изображения Бога Израиля в виде тельцов. Почему именно телец? Когда они выходили из моря, проходили через море, помните, евреи, которые Авру и Таям прошли через море, им показали такое видение, им показали четыре самые большие силы в мире. Самый сильный среди скота – это бык. Самый сильный среди птиц – это орел. Самый сильный среди зверей – это лев. И человек там был показан. Так телец – это кошерное животное. Человек – такое полукошерное животное, соответственно, как он себя ведет. Но телец – 100% кошерное животное. В чем же была их ошибка? Почему нельзя? Пишет Рав Деслер, они сделали одну ошибку. Они спустились на ступеньку ниже. Им было сказано у горы Синай, запомните, не видели вы образа телесного. Нет и не может быть никакого телесного подобия у Всевышнего. Так Яровам приказал готовить именно тельцов. Мы Мы видели в свое время в Америке, на Уолл-стрит стоит такой огромный телец, символ финансового могущества Америки. Уолл-стрит. Огромный гигантский телец. Он установил эти два истукана в Бетеле и в Дане. Он обратился к народу Иеровоама и сказал: «Довольно вам подниматься в Иерусалим. Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из Египта». Как сегодня говорят реформисты, да? Как они говорили когда-то в Германии, помните? Берлин наш Иерусалим, Германия наш Израиль. Когда они сегодня собираются, требуют им дать место у стены плача, у Котеля, я говорю: ребята, вы просто перепутали стену. Вы молиться у берлинской стены, которой уже давно нет. Вы перепутали стену. Вы же говорили: Берлин наш Иерусалим, Германия наш Израиль. Что же хотите молиться у Котеля вдруг? Сказали тогда наши мудрецы, когда реформисты говорили, что Берлин наш Иерусалим, евреи молятся на Берлин, им оттуда придет ответ на эту молитву. Еще один урок из Иеровоама мы выучим. Говорит Гемара Санхедрин, 102 лист, первая страница, написана там знаменитая история, когда сказал Всевышний, написано: «Ухватил Иеровоама за одежду». Одежда на иврите — это бегет. Бегет — это богат, но бунт. Он ухватил его за его, он стоял посреди бунта, пытался его остановить и сказал ему Всевышний: «Вернись, и я, и ты, и Бен-Ишай будем вместе идти по Ган-Эдену». Что отвечает Иеровоам? «Ми берош». Кто во главе? Говорит Всевышний: «Бен-Ишай». Тогда говорит Иеровоам: «Не хочу». Самое интересное, муж Всевышний сначала сказал: «Ты будешь во главе». Муж сказал, он не поверил Всевышнему. Уже было сказано: «Я и ты, Бен-Ишай». Он был на первом месте, в первом славе Всевышнего. Сказал: «Не-не». Еще раз переспросил. «Ах, ты переспросил? Так ты не будешь во главе». Это тоже знакомая всем нам психологическая такая трудность. Конечно, каждый хочет быть во главе. Не берешь. Просто есть ценности, которыми нельзя пренебрегать, даже если ты не берешь. Я вам сказал: не. Даже Ган-Эден не хочу, если я ло берешь. Что еще напоминает Хишван? Хишване последний раз перед потопом видели радугу. После потопа видели радугу 17-го Хишвана следующего года. Следите за погодой, за сводками погоды. Увидите радугу, а вдруг она вернется 17-го Хишвана в этом году. Надо сказать браху. Из браха. Браха на радугу. На радугу нельзя долго ее рассматривать. Написано, что это гелушка на открытие, так сказать, божественного света. Но посмотреть, сказать браху, почему нет? Очень хорошо. Браха — это маленькая сильная молитва. Баруха ташем элокейну мелахулам зухера брит, помнящий союз, ванейман бабрито, и как бы мы доверяем твоему союзу с тобой, ты доверяешь нам, векаям бемауро, и ты стоишь в своих словах, которые ты говоришь, они не пропадают, ты выполняешь то, что ты обещаешь. Вот такая браха. Чему удостоились ее сказать ее в этом году. Радуга — это символ, да, это двойной символ. Это символ того, что был потоп. Как бы, но что стрела направлена, как бы лук такой. Она направлена наверх, а не вниз, что больше потопа не будет. А как же Нью-Орлеан? А как же были потопы, там где-то были у нас наводнения большие, там в Японии. А как это все было? Всевышний обещал, что не будет смыто все человечество. Это не будет. Но локально такое может быть. Такое может быть локально. Почему это происходит? Говорят наши мудрецы, когда он создавал мир, он просто сказал, скажем, в воде, он сказал: «Дай». «Дай» — это не русское «дай». «Дай» — это «останови здесь, вода, все, это границы твои». Когда что-то происходит, Всевышний просто как бы убирает руки и говорит: ну все, теперь стихии действуют сами по себе. Интересно, что Хишван, еще, так сказать, духовный вектор Хишвана, он напоминает нам еще один важный вопрос. Один в поле воин или один в поле не воин? Ноах был один. Ноах был один. «Будет потоп, — сказал Всевышний, — если человечество не исправится. Люди не верили. Ног строил ковчег. Люди смеялись. Будет потом, обещал Всевышний, что вы не перестанете грабить и развратничать. Люди не верили. Всевышний ждал 120 лет. Люди не хотели меняться. Всевышний ждал еще 7 дней. В эти дни солнце начало сходить на западе и заходить на востоке. У нас какая-то была история. Мы учились, сидели в колле. Это без 15 час, примерно, зашел рабочий, поставил лестницу, стремянку, поднялся, начал на потолке что-то такое там бушевать, что-то такое, чинить какую-то лампу на потолке. Ну, подходит Рушколь наш, Раф Нойман, и говорит, иди-ка сюда, иди сюда. Спускается с лестницы, говорит, слушай, говорит, ты, говорит, помнишь, спрашивает его Рушколь, ты помнишь, что 2 дня назад в нашем районе не было электричества 2 дня, а это такой американский район, Орлов, такой комфортабельный район, не было, 2 дня не было света. Он говорит, да, помню, говорит, парень. Помнишь, говорит ему Рушколь, ну, и никто ничего сделать не мог. Помнишь? 2 дня была полная темнота в комфортабельном американском районе. Ну да, говорит, парень, помню. Ты когда-нибудь видел, спрашивает его Рушколь, чтобы солнце утром не взошло на востоке? Нет, говорит, парень, не видел. Всегда восходит на востоке. Как же ты посмел, сказал Рушколь, помешать людям учить Тору, ту самую Тору, которую дал Всевышний, который тебя поднимает каждое утро солнце на востоке. Не мог подождать 15 минут, когда мы кончим учиться, час дня. Парень говорит, ой, Раф, извините, ой, слеха, да, действительно, ой, слеха. Так на самом деле, один раз в истории человечества, один раз, да, солнце сходило на западе, сходило на востоке, это были последние 7 дней перед потопом. Всевышний надеялся, что люди оторвутся от глупости и преступлений и поднимут глаза к небесам. Не увидели, не услышали. Пошел дождик, сначала слабенький, потом сильнее, потом еще сильнее. И хлынула вода сверху и снизу. Говорят наши книги, на 3 тефаха, вот так, 24-30 сантиметров, был смыт весь слой допотопной почвы, кроме земли Израиля. Люди, живущие в Израиле, ходят по земле, которая была такой со дня сотворения мира. Интересно, что когда Тора говорит, в 600-й год жизни Ноха откроются, открылись источники бездны, за этим скрывается такое загадочное пророчество, пророчество Зоар а-Кодеш. В 600-й год 6-го тысячелетия откроются родники мудрости. Надо посчитать, очень просто посчитать, 5600-й год. Отнять 1760, это разница между европейским и еврейским календарем, что получается? 1840 год. Начало научной революции в Европе. Паровой двигатель, электричество, радио, телефон, телеграф. Научные открытия отсыпаться как из рога изобилия. Когда спросили одного мудреца нашего, зачем в мир пришел телеграф, он сказал, что признал. За каждое слово нужно платить. А зачем в ним пришел телефон, сказал мудрец еврейский, чтоб ты знал. Говоришь здесь, слышат там. Научные открытия, которые происходят на наших глазах. Радио, самолет, интернет, космос. Только не забыть. Говорят наши книги, что по уровню интеллектуального развития они могли получить Тору поколения потопа. Вместо этого получили потоп. Конечно, мир должен быть познаваем, это понятно. Но не забыть, кто дал ту возможность познания и создал весь этот мир. Когда американский астронавт вышел на Луну, Армстронг, что он начал делать? Он начал читать 8-й псалом царя Давида. Когда я вижу создание пальцев твоих, луну и звезды, созданные тобой, что я думаю, что есть человек, что ты помнишь о нем? Вместо Торы голос Всевышнего над водами прогремел, они получили потоп. Хишван – это месяц потопа. Где спасение от него? Куда уходит Ноах? В ковчег, в Тейват. Тейва имеет еще одно значение на этом языке. это слово. Спасение от потопа, на иврите там мабуль, бильбуль такой, все перепуталось, непонятно, что можно, что нельзя, люди забыли, что хорошо, что плохо, что свято, что грех. Куда он уходит, этого мабуля? В слово Торы он уходит. Это спасение, возможность спасения от мабуля современного мира. Когда-то по России в самоздате ходила блистательная работа Григория Соломоновича Померанца, посвященная братьям Карамазовым. Он писал о трагедии Ивана Карамазова. Интеллектуал, интеллигент Иван Карамазов и его двойник, его черт, это Смердяков, убийца Смердяков, да-да, убийца Смердяков. Достоевский предупреждал, если Бога нет, то все дозволено. Когда Ницше провозгласил, Бог умер, сказал Всевышний, я вам покажу, что может быть в мире, который думает, что я умер. И приходит 20 век со всеми его катаклизмами. Нам не забыть, что, когда мы говорим про познание мира, что есть две возможности познания мира. Есть возможность познания на благо мира и во вред миру. Ввиду открытий, которые начались когда-то с научной революции, не только телефон и телеграф, но газовые камеры и атомная бомба. Когда взорвали атомную бомбу, кто-то из физиков сказал, это отличная физика, сказал. Отличная, на самом деле отличная физика. Наука в принципе не отвечает на вопрос, зачем, почему, можно или нельзя, духовно или бездуховно, морально или аморально. Наука в принципе на вопросы не отвечает. Наука отвечает только на один вопрос. Как? Вот так и вот так, да. Врач может сделать прекрасную операцию. Он не знает ответ на вопрос, может делать аборт или нельзя. Не знает, вообще это не вопрос. Поэтому понятно, что глава Ноах напоминает нам о том, что Мисхишван и глава Ноах напоминают нам о том, что у любого человека в этом мире есть возможность не оставаться слепо-глухо верующим атеистом. Потому что атеизм – это слепая, абсолютно слепая вера. Человек верит, что он подошел от обезьяны. Чего от обезьяны? Сходство генетического кода, сходство тканей. Ну, можем предложить еще пару гипотез. Может, от свиньи, почему нет? Внутренние органы свиньи похожи на органы человека. Когда начинается война, не дай бог, да, хирурги в полевых госпиталях делают операции на свиньях. Внутренние органы похожи. Может быть, от свиньи? Еще всякие разные гипотезы можно найти. В Одессе приходит мальчик к папе и говорит, папа, ты говорил, что все евреи уехали. Я сейчас видел в море еврея. Откуда ты знаешь, что это еврей, спрашивает папа? Ну как, пап? Как ты рассказывал? Большой лоб, умный взгляд, длинный нос. Сынок, это дельфин. А может, от дельфина? Рассказывают, что обезьяна сидит в зоопарке. В одной руке у него религиозная книга, в другой Дарвин. Так глазами мечется с одного на другого. Туда-сюда. Говорит, обезьяна, что ты, говорит, нервничаешь, обезьяна? Что с тобой? Никак не могу решить, говорит она. То ли я сторож брату ему, то ли я брат сторожу моим. Значит, спасение от мабули современного мира, да, уйти в Тору. Поэтому говорит, его напоминает нам Мисхишван и глава Ноах, что есть 7 заповедей сыновей Ноаха для всего человечества. 6 был Адам Адам решен, а 7-ю добавил после потопа Всевышний. Это 7 заповеди любого человека в мире. Любой человек в мире имеет возможность узнать, существует один невидимый бесконечный Создатель. Любой человек в мире не должен заниматься идолопоклонством. То есть думать, что есть какая-то другая сила, управляющая миром. Любому человеку в мире запрещено брать не ему принадлежащее. Тем более отнимать жизнь у другого человека и у самого себя. Семья. Муж и жена должны быть приверны, преданы друг другу. Мужем и женой могут быть только мужчина и женщина. Сегодня об этом приходится напоминать, к сожалению. Любому человеку в мире нельзя есть мясо, отрезанное от живого животного. Должна быть существовать какая-то в обществе судебная, юридическая система, оберегающая эти 6 заповедей от разрушения. Это 7 заповедей. Где? Где в Торе говорится об этих 7 заповедях? Устная Тора объясняет, что эти законы сформулированы в следующем стихе, в следующей строке письменной Торы. Написано так. «И заповедал Господь Бог человеку, сказав, от всякого дерева сада сможешь есть». Это Берешит, 2 глава, 16 пасук. В слове «заповедал» заложено требование устанавливать справедливую судебную систему в обществе. В другом месте Торы Всевышний дал подтверждение этой идеи, объяснив, что именно такой смысл несет слово «заповедовал». Сказано об Аврааме, что Авраам заповедует устанавливать правосудие. Слово «Господь» запрещает проклинать Бога. Проклинающий имя Всевышнего смертью умрет. Слово «Бог» требует отказа от идолопоклонства. Не будет у тебя других богов. Слово «человеку» – это запрет пролития крови. Запрет убийства невинного человека. Проливающий кровь человека, человеком кровь его прольется, потому что по образу Божию создал он человека. В слове «сказав» Всевышний зашифровал свое требование к человеку не вступать в запрещенные сексуальные отношения. Творец подтвердил это через пророка. Сказано, если отошлет муж жену свою, и она уйдет от него и станет женой другому, написано Ирмияу, то есть женщина не может быть одновременно женой двух мужчин. От всякого дерева сада это значит, что можно брать только те принадлежащие, разрешенные в пользование. Нельзя грабить, красть. Сможешь есть то, что создатель разрешил в пищу, но не часть от живого животного. Что еще мы знаем о Хишване? Написано, что есть такая тоже духовная доминанта Хишвана – обоняние. Почему? Потому что Ноах вышел и принес жертву Всевышнему, и Всевышний вкушал запах этих жертв. Понятно, что Всевышнему не нужно это мясо. Все, что мы делаем здесь, мы делаем для себя. Обоняние. Это не случайно. Когда он создавал человека, он вдохнул в ноздри себя, написано, вдохнул в него часть себя Всевышнего. И стал человек душою живой. Мы говорим, что мы ориентируемся на внутренний потенциал человека. На самом деле стараемся. Мефеш Хаим объясняет удивительную вещь. Когда написано, стал он живой душой, буквально так, говорит Мефеш Хаим, да. Такое есть выражение, душа компании, да, центр компании. Человек стал душой всей этой компании, всех миров. Теперь все зависит от него. Знай, то, что наверху от тебя. Да, Машали, мало мимха. Есть одно толкование, говорит, ну, знаешь, что над тобой что-то есть. А есть такое, да. Машали, мало мимха, то, что наверху от тебя здесь, то, что ты здесь делаешь. Я иногда с ужасом думаю, неужели на самом деле все зависит только от того, что мы здесь говорим, делаем и думаем. Наверное, Всевышний как-то корректирует наши глупости, которые мы иногда совершаем. Связь с недельными главами, конечно, есть. Тишрея – это Берешит, мы сказали, это любовь. Мы выходим из Тишрея, из главы Берешит, любимыми и любящими, потому что центральная история в главе Берешит – это история Адама Ришона и Хавы, история этого дерева добра и зла, и дерева познания добра и зла, и дерева жизни. Это было одно дерево в центре сада. Их корни переплетались друг с другом под землей. И дерево познания добра и зла, говорит Рамбан, оно давало тават мишгаль. Это всем известное любовно-сексуальное чувство. У них и раньше была между ними любовь, конечно, была. И не только платоническая, была любовь. Она была абсолютно чистая. Не было ни капли зла в этой энергии. Что случилось, когда они в это попробовали? Вошла энергия зла в эту энергию, в эту чистую энергию. Это то, что случилось. Они попробовали раньше времени просто. Видите, Куназор, им был обещан этот плод. Не дождались первого шаббата. Так дерево познания добра и зла – это дерево любви на самом деле. А внутри дерево жизни. Тот, кто пользуется словами, плодами дерева познания добра и зла по закону Бога, он получает жизнь и бессмертие. Это глава Берешит. Это было в Тишрее. Хишване – это главы Нох, Лехлыха, Вайраха, Ейсара. Да, Нох мы сказали. Нох – это потоп. Это возможность спасения от потопа уйти в слово Торы, в Тейват Ноах. У нас когда-то приехал, много лет назад, лет 20 назад приехал на один студент из Сан-Франциско. Сказал, знаете, ребята, он сказал, молодой человек лет 30, наверное, он сказал, знаете, чтобы быть нормальным в Сан-Франциско, нужно просто быть религиозным, вот и все. Просто чтобы быть нормальным, нужно быть религиозным. Он там видел, сказал, то, что вот написано в потопе, когда извратили люди свой путь, и животные след за ними тоже. Он сказал, я в Сан-Франциско видел такую вещь, сам, видел, собственно, в Сан-Франциско такие явления, да, видел, так он сказал. В Парашат Ноах, в главе Ноах, мы встречаемся еще раз с историей Вавилонской башни. Это тоже возможность осмысления, возможность понять, что и как нужно в этом мире делать, потому что они собирались построить там эту башню, вот так вот, говорят, что как Московская кольцевая дорога, вот так по окружности, собирались построить 10 километров наверх, построили 1 километр, было гигантское сооружение. Только что там было? Собирались поставить там наверху такую статую, она замахивалась бы мечом на небеса и спрашивали, если ты думаешь, что его нет, кому ты машешь мечом? Если ты понимаешь, что он есть, тем более, кому ты машешь мечом? Там была такая идеология. Мы знаем, ты создал все, спасибо тебе большое. Ты уходил в свои высшие миры. Мы здесь сами без тебя разберемся. А, сказали ученые эпохи Вавилонской башни. Не рассказывали нам сказки про грехи, про наказания. Просто есть такая цикличность в природе. Вот и все. Надо построить башню, подпереть небеса, и через 1500 лет не будет снова потопа. Вот и все. Лех-Леха, глава Лех-Леха напоминает нам, так мы выбираем как бы один из векторов, да? Авраам Витора совершает действие, подобное Ноху. Ноух уходит от Мабуля в ховчик. Лех-Леха, Авраам уходит из земли, в которой он родился, от родни, от земли уходит. Уйди от земли твоей, от родни твоей, от семьи твоей, уйди, говорит ему Всевышний, в землю, которую я тебе укажу. Известно, что известна такая, так сказать, да, порядок там на самом деле как бы порядок не нелогичный, да. Сначала человек выходит из своего дома, потом садится в автобус, едет в Шереметьево, потом улетает из большой России, как было со всеми нами. А тут наоборот сказано, сначала уйди из земли твоей, от родни твоей, из дома отца твоего. Говорит Всевышний, да. Уйти всегда, как было Ноху трудно уйти в этот ковчег, так было трудно Аврааму уйти. Порвать жизнь с большой страны немножко легче, чем все остальное, потому что ты не живешь в большой стране, ты живешь в каком-то кругу людей. Порвать какое-то отношение, уйти из круга какого-то определенного, своей родни, это сложнее. И уж совсем трудно переступить порог своего дома и уехать из него навсегда. И Авраам боялся, помните, Авраам боялся, что у него в дороге не будет детей, что он будет потерять свое богатство, он будет не так известен, как был известен в мире, где он жил. Поэтому Всевышний, не бойся. У тебя будет бесчисленное потомство. Твое имя будет известно там не меньше, чем в стране, в которой ты уходишь. Ты будешь не менее богат там, чем в той стране, из которой ты уходишь. Что еще мы видим? Мы видим, как праведность, которая связывается с Богом, как она побеждает на самом деле. Когда происходит Первая мировая война, это не 14-й год нашего 20 века, ничего подобного. Первая мировая война — это война пяти царей с четырьмя царями. И Авраам там побеждает, приходит к нему, выходит Шем, Малкицедек, сын Ноха, и говорит ему, мы видели, что Бог с тобой, ты священник Бога Всевышнего. Обещают Аврааму Всевышний, когда он уходит, четвертое поколение, когда обещано ему, что будет он, его потомки будут в Египте, написано, четвертое поколение вернется. Снова мы видим это в нашей судьбе. Четвертое поколение сегодня возвращается. Наши дедушки, скорее всего, что-то знали. Прадедушки наверняка соблюдали. Дедушки уже, по ходу ЮТР, уже советская власть начала свою работу. Родители все отняли танками, выгладили все это, уничтожили. И сегодня мы, наши дети, возвращаемся. То есть дети уже рождаются в наших семьях, они уже рождаются в религиозной семье. Слава Богу. Четвертое поколение вернется, обещает Всевышний Авраам. Глава Ваэра напоминает нам тоже очень важную актуалию, важную сегодняшнюю актуалию. Написано об Ишмаэле. Дикарь человек, написано об Ишмаэле. Ну, обычно делают сегодня акцент на том, что Переадам, он дикарь. Пишет мораль. Не забудьте о втором слове. Там написано человек. Написано человек. Пишет мораль. Другие царства у нас пытались отнять часть нашей силы. Говорит мораль, Ишмаэль от нас ничего не отнимает. У него есть собственная браха. У тебя будет 12 князей, говорит Всевышнего, есть собственная браха. Там огромная духовная сила, говорит мораль. Знаете это? Есть только два народа в мире, в имени которых есть имя Бога. Это Исраэль и Ишмаэль. Это тоже напоминание приходит нам из главы Ваэра. Что еще мы видим? Мы видим на самом деле, в главе Ваэра, мы видим знаменитая история с Акедой. Снова, так выглядели только люди, которые были абсолютно преданы Всевышнему. Только так это могло быть. По-другому это не могло быть. Вся история с Акедой. Еще одна очень важная идея. Сдом и Амора и Лот, племянник Авраама. Только когда Авраам отделяется от Лота, выдал Всевышний, это земля твоя. Это земля твоя. Интересно, что Онкелос, когда переводит пасук «И проклинающих тебя прокляну», на арамите написано «Лот», «Ламет вафтет». То есть Лот – это проклятие. Это племянник Авраама, который не доучил до конца Тору от своего праведника дяди. Он не доучил до конца. Помните, когда приходит к нему гость, он говорит, гости мои святые, не трогайте его. А с дочерьми делайте все, что хотите. Он не доучил до конца Тору от своего дяди Авраама. Так нужно снова, повторяется эта идея, начинает с Ноха. Мы сказали, духовный вектор Хишвана, Ноха, отделись, уйди. Уйди в слово Торы. Уйди. Уйди из земли твоей. Отделись от Лота, и тогда эта земля будет обещана тебе. Хаей Сара, там снова такое, повторяется эта идея. Там есть Эфрон, продает за немыслимые деньги Марата Махпела, он продает Аврааму. Интересно, Тора иногда не называет даже каких-то там больших злодеев не называют по именам. Тут Эфрон назван по имени. Почему? С какой стати? Зачем это такое? Конечно, есть такой малах там наверху, ангел Эфрон, который и парон карандашом как бы записывает, кто должен стать будущим Тхиата Мейсим, в оживлении мертвых. Так Авраам покупает на самом деле место своей жене в грядущем мире. Потому что Авраам видит свет из этого места исходящий. Там похоронены Адам и Ришон и Хава. И он видит свет, а Эфрон не видит никакого света. Он просто хочет заработать деньги. 400 шекелей – это огромная, гигантская сумма. Говорят наши исторические книги, рабочий в течение года зарабатывал 8 шекелей. Невероятную сумму отдает Авраам за то, чтобы у его жены было место в грядущем мире. И еще один уход, который мы видим, Ривка, тоже уходит от мабули своей семьи, уходит к Ицхаку. Это глава Хаисара. Вот таков духовный вектор Хишвана и недельных глав, связанных с этим месяцем.